Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Украинские власти заявляют, что на востоке страны началась антитеррористическая операция по освобождению захваченных пророссийскими активистами административных зданий. Заявления и избиения в Киеве политики и кандидаты в президенты по-разному комментируют ситуацию на юго-востоке Украины, а некоторые испытывают на себе проявление народного гнева за сотрудничество с сепаратистами или нерешительность в борьбе с ними. И еще об Украине. Отменит ли суд в Киеве запрет на трансляцию российских телеканалов, которые власти обвиняют в пропаганде и разжигании межнациональной розни? Россию могут исключить из числа участников крупнейшей выставки вооружений. Президенты США и России пока подтверждают договоренность о четырехсторонней встрече по Украине в Женеве 17 апреля с участием представителей Евросоюза и Киева. А также в митингуют медики, недовольные нищенскими зарплатами и враньем властей, завышающих данные об их доходах. Замоскворецкий суд Москвы в очередной раз перенес рассмотрение жалоб четырех НКО на требование к ним зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Годовщина теракта на бостонском марафоне и интервью с архитектором Вячеславом Орфинским, одним из спасителей Кижей и лауреатом вручаемой сегодня премии Комича. Украинские войска находятся в полной боевой готовности к антитеррористической операции на юго-востоке страны, заявил сегодня исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. Указ о начале операции с привлечением армии подписал накануне исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Журналисты, работающие сейчас в Донецкой области, сообщают, что действительно видели войска, правда, в 40 километрах от города Славянск, где сейчас находится эпицентр событий. Здесь, в Славянске, как и в нескольких других населенных пунктах, вооруженными людьми захвачены административные здания, отделения милиции, офисы службы безопасности Украины. Пророссийские активисты по-прежнему требуют проведения референдума о самоопределении Донецкой области и других регионов юго-востока Украины. Киев утверждает, что акции спланированы при участии Москвы, а захваты зданий осуществляются при помощи российских спецназовцев. Россия эти обвинения опровергает. За развитием событий следит корреспондент Радио «Свобода» Светлана Павлова.
По информации МВД Украины, сепаратисты продолжают удерживать здание областной государственной администрации в Донецке. В Горловке захвачено городское управление милиции. Напряженной остается ситуация в Славянске, где под контролем сепаратистов оказались здания городской администрации, отделения милиции и СБУ. По сообщению МВД Украины, в городе неизвестными установлено 7 блокпостов. Их наличие в интервью «Радио Свобода» подтвердил директор московского офиса агентства «Франс Пресс» Николай Милетич, который сейчас находится в Донецкой области.
Вчера вот от Донецка до Славянска может быть 5-6 блокпостов, а в Славянске уже у входа города там еще 2-3, до центра может быть 4-5. Ну там проверяют, не проверяют, когда как, и если проверяют, это абсолютно не тщательно. Значит, ну открывают багажник, может быть, раз, это совсем так не страшно. Там некоторые люди с оружием, но их немного. Но есть люди, вот гражданские. Да, вот это просто с оружием, но их не так много. Сразу видно, что вот с одной стороны какие-то вот гражданские лица, которые вот, ну, с маской, может быть, с оружием, с палкой, с чем-то, это одно. А другое вот у здания администрации города, ну, там уже стоят другие мужики. Просто они, ну, в форме, гранатомет, как калашников, или какая винтовка, вот, нож в ботинках, пистолет, значит, полная экипировка. Это уже совсем другое дело. И, конечно, у них людей вызывает это какие-то вопросы. Они действительно местные ополченцы или это? Местных жителей никак не возникают никакие вопросы. Они считают, что вот они хорошие ребята. И они, конечно, не скажут вам, что это люди из России. Хотя вот кто-то считает, что вот у них акцент вот из Ростовской области, или что кто-то им сказал якобы, что они казаки из Кубани. Вот. Но это, конечно, проверить, во-первых, трудно. Эти люди, которые стоят в масках и в оружиях, вот они не очень разговорчивы.
Рассказал директор московского офиса агентства «Франс Пресс» Николай Милетич. Служба безопасности Украины сегодня сообщила, что сепаратистами в Славянске управляет офицер российского спецназа Игорь Стрелков. Согласно информации, распространенной ведомством по украинским СМИ, Стрелков также давал указания гражданам Украины, чьи имена не называются, захватить и удерживать здание Харьковской облгосадминистрации, воинские части и подразделения подразделения правоохранительных органов с целью завладения оружием в Луганской области. Глава Славянска Неля Штепа, ранее утверждавшая, что во всем происходящем в городе принимают участие только его жители, заявила сегодня в интервью украинскому телеканалу 112, что в Славянске действуют зеленые человечки из России.
Я скажу однозначно, что они сегодня захватили Стокгольм. Там сегодня действительно приходили для того, чтобы на парадные люди пришли. Люди заходили за своими документами. Их там вооруженные охранники провожали до своего кабинета. И я хочу сказать, что действительно это там зеленые человечки. Они сегодня не скрывают, что они сегодня из Крыма, из России. Я увидела, что там очень серьезные ребята. Когда прибежало мне 10 тысяч человек из города, и они хотели на них идти, я понимала, что просто все ляжут там, понимаете? На протяжении вот 2 дней я объясняю людям, когда мы освободили заложников, когда мы сделали все, что нам надо, я сразу же объявила всем людям, что это наши люди, что сегодня пришли люди, это не наша война, не наша революция. И сегодня находятся на баррикадах возле этих людей только коммунисты, только те, кто всегда поддерживал федерализацию. Я хочу вам еще сказать, что если у нас было 25% за федерализацию в городе Славянске, сегодня у нас 0,5%. Сегодня у нас 0,5%. Сегодня люди понимают этими действиями, коммунисты, те, кто сегодня это все организовал, они сегодня поняли, что не надо нам никакая федерализация, нам надо сегодня единая Украина, понимаете? Я вчера собрала совещание и объявила всем, я не имею права объявить, потому что у меня нет таких полномочий, но я объявила. И я очень надеялась, что услышат меня вчера еще все мэры городов, руководство страны. Я объявила у себя в городе чрезвычайную ситуацию. Понимаете? И я думала, что сегодня, вчера объявят чрезвычайную ситуацию, объявят остальные мэры городов, и объявят президент и премьер.
Сказала Неля Штепа в интервью украинскому телеканалу 112. По мнению журналистки из Славянска Ольги, пожелавшей не называть свою фамилию, люди, которые находятся на баррикадах у здания городской администрации, на блокпостах, это местные жители.
Сегодня Штепа наша объявила о том, что там пророссийские активисты. Вот. Я не могу сказать, кто там, потому что мы общаемся вот как журналисты и как бы просто... Мы подходим к этим баррикадам, разговариваем. Это исключительно наши, причем даже не дончане. Дончане, может быть, там ближе. Вот именно внешне на всех баррикадах это местные жители. То есть это город маленький, и мы отлично друг друга знаем. И что внутри, я говорю, не могу об этом сказать. Внутри пророссийские или это дончане, или киевляне, или севастопольцы, кто там.
Ну, а вы это определяете, потому что по говору как-то, по внешнему виду людей, которые...
Конечно. Ну, знаете, вот, ну, как бы своих это очень трудно не узнать. Потому что, во-первых, у нас такой, ну, вот у меня еще как бы говор больше такой, не донбасский, потому что я не отсюда, а вообще, как бы здесь определенный такой суржик, и лица знакомые, и поведение. То есть это мы пока, это наши. Там внутри это уже другой вопрос.
Ну вот сообщается о том, что, ну, по крайней мере, Министерство внутренних дел Украины сообщило, что сейчас в Славянске порядка 7 блокпостов, на которых находятся в том числе и вооруженные люди, как я понимаю. Вы видели блокпосты и как ведут себя люди на них?
Ну вот один из блокпостов, это у меня... 60-70 метрах от окон, это как раз блокпост, который перед самим городелом милиции. То есть что он себе представляет, это здесь нет таких вот форм вооруженных и с автоматами. Это, можно скорее сказать, пропускной такой пункт, потому что останавливают легковые машины, любые машины, очень выборочно, но в то же время быстро досматривают, и машины уезжают. Вот этот так, все... Я имею, если вы имеете в виду блокпосты на подъезда к городу, то мы сейчас не выезжали 3 дня, хотя муж ездил в соседний поселок, и он говорит, да, стоят там ребята, то есть там техники нет, там несколько мальчишек стоят, очень, говорит, тоже похоже наши, потому что он даже наоборот, ну, как бы говорит, что это несерьезная защита, потому что там 7-10 человек, 2-3 вооруженных и исключительно такие из местных, так сказать, самообороны. Вот, причем очень не сильно взрослые. Это может быть как-то уже на выезде серьезном из города. Вот у нас тут есть трасса на Харьков, которая идет. Вот, вот сейчас слухи, что именно по той трассе со стороны города Изюма, где расположена у нас действующая воинская часть, там был когда-то Изюм, вообще город такой военизированный. Вот там якобы сконцентрированы основные силы. И когда мы туда сегодня утром позвонили, правда ли это, что вчерашние на блокпостах развернули БТРы и танки, и они отправились к Изюму, сказали, да, к нам еще прибыло несколько колонн, но объяснение местным они дают такое, что они просто укрепляют город Изюм, чтобы не было нападения, но для укрепления это многовато, и, скорее всего, там просто вот концентрируются те силы, о которых объявил Турчинов и Аваков, что делают такие мобильные пункты, вот, которые будут приезжать на задание и приезжать туда. Возможно, вот Изюм, это сколько от нас тут километров, ну, километров 50, это вот, возможно, это как раз-таки вот один из таких пунктов военизированных. Вот оттуда якобы сейчас направились войска. Но это опять-таки очень неподтвержденные данные.
Рассказала журналистка из Славянска Ольга. Тем временем люди, захватившие здание областной госадминистрации в Донецке, потребовали провести 11 мая референдум о статусе Донбасса. Об этом сообщил мэр города Александр Лукьянченко. Он призвал не называть находящихся в здании Донецкой обладминистрации людей сепаратистами. По его словам, референдум – это единственное требование захватчиков. Захваченным остается городское отделение милиции в Горловке. А вот в городе Краматорск помещение местной милиции было разблокировано, сообщил в украинском МВД. В то же время в Министерстве внутренних дел отмечают, что остается захваченным аэродром Краматорска. По сообщению МВД, в городе оставлено 2 блокпоста. Продолжается блокирование городского совета. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В Киеве ситуацию на юго-востоке Украины активно комментируют кандидаты в президенты Украины и другие политики. Вчера заявление сделали Олег Царев, кандидат в мэры Киева Леся Арабец. Сегодня в очередной раз о происходящем высказалась Юлия Тимошенко. Не обошлось и без инцидентов. Царева избили сторонники Майдана. Еще одного кандидата Михаила Добкина облили зеленкой, а у стен парламента вечером состоялась акция с требованием отставки правительства за нерешительность в подавлении сепаратистов на юго-востоке. Детали мне рассказал корреспондент. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Комментируют ситуацию действительно политики в Киеве, ситуацию на Востоке. И многие политики, некоторые из них, по крайней мере, отправляются в восточные регионы. Одна из таких политиков – это Леся Арабец, депутат Верховной Рады и кандидат на пост мэра Киева. Она сейчас находится в Донецкой области и сообщает, что местная милиция там практически в полном составе предала Украину, а все блокпосты на подъездах к городу контролируются сепаратистами во главе с российскими диверсантами. О ее информации мы узнаем через Facebook, и вот на своей странице она написала, ссылаясь на свои источники, несколько часов назад о том, что минимум 10 боевиков были уничтожены минувшей ночью на блокпосту возле города Славянска Донецкой области. Однако вот это ее заявление уже опровергли в Министерстве внутренних дел Украины. Там заявили, что эта информация не соответствует действительности. Что касается последних заявлений кандидатов в президенты Украины, то действительно лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко выступила с таким заявлением по ситуации на востоке Украины и объявила о создании так называемого «народного движения сопротивления» для противодействия российским спецназовцам в восточных областях Украины. Тимошенко сказала, что она готова лично возглавить это движение, и в это движение, по ее словам, могут войти бывшие военные и спецназовцы. Ну, следует сказать, что вот такие движения создаются не только здесь, в Киеве. Вот, например, в Днепропетровске при поддержке губернатора области, известного олигарха Игоря Коломойского, сейчас продолжается формирование батальона специального назначения «Днепр», батальона для защиты Украины из числа патриотически настроенных жителей области под руководством бывших офицеров-афганцев. В этот батальон, как сообщается, уже записались сотни добровольцев, и он намерен защищать не только Донецкую область, но и соседние Луганскую и Харьковскую области и другие. Несколько кандидатов в президенты вчера выступали в эфире телеканала ICTV, и вот на этот эфир не смог попасть, например, экс-губернатор Харьковской области, кандидат в президенты Михаил Добкин. Его противники облили зеленкой и обсыпали мукой прямо возле здания этого канала. Ну а еще один кандидат, покинувший ряды партии регионов, Олег Царев, вышел из помещения телеканала поздно ночью после эфира через так называемый коридор позора. Его встречали противники выкриками «позор», «предатель». И в машине Царева сотрудники правоохранительных органов нашли оружие, в том числе снайперскую винтовку. И вот после того, как была озвучена эта информация, как стало известно об этой информации, толпа буквально набросилась на Царева. Кулакова, и охране с трудом удалось вывести его с места событий этих. Позже уже в здании генпрокуратуры Царев сказал, что его избили, и поблагодарил правый сектор за свое спасение. Ну а следует сказать, что украинские власти осудили нападение на Добкина и Царева и призвали украинцев не блокировать выступления каких-либо ни было кандидатов в президенты, поскольку это является нарушением избирательного законодательства. Партия регионов потребовала провести расследование и привлечь к ответственности виновных в нападении на этих двух кандидатов в президенты.
Владимир, а что происходило вчера вечером у стен украинского парламента? Там была акция с требованием отставки правительства, горели даже покрышки, об этом написал в Твиттере сразу же глава российского МИДа Сергей Лавров, хотя очевидцы говорят, что акция была недолгой. Кто в ней участвовал, кто ее организовывал?
Эту акцию организовывали сотники Майдана. Вот на Майдане прошло очередное вече в понедельник, и после этого его участники решили отправиться к Верховной Раде. Действительно, они прихватили с собой шины и поджигали их там возле Верховной Рады. Люди очень были раздражены последними действиями украинской власти. На этой акции они кричали «Авакова в отставку», «Достали!» И, кроме того, хотели, чтобы руководители украинского государства непосредственно вышли к ним и рассказали, что происходит, почему украинские власти фактически бездействуют на Востоке, почему не предпринимают каких-то радикальных действий. Ну вот, собственно, на эти упреки сразу же ответила заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар. Она сказала, что эта акция перед Радой фактически играет на руку Кремлю, поскольку российское руководство неоднократно заявляло о хаосе и неуправляемой ситуации, в том числе и в Киеве. Эта акция, естественно, вот может играть на руку Кремлю. На эти обвинения, на обвинения активистов Майдана ответил и исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. На очередном заседании Верховной Рады он сказал, что общество должно консолидироваться перед российской угрозой и не реагировать на заявления провокаторов. Как сказал Турчинов, следует не бить окна под Радой, а отправляться протестующим на восток и там защищать родину.
Из Киева передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Вернемся как раз к событиям в Славянске, Донецке и других городах востока Украины. Украинские власти заявляют, что у них есть доказательства причастности российского спецназа к событиям на юго-востоке страны. Россия отрицает свое участие в этих событиях. Есть ли так называемые «зеленые человечки» или, как еще их называли в Крыму, вежливые люди в Славянске, Донецке, других городах, где Киевом объявлена антитеррористическая операция. Если брать Восточную Украину, кто это? Российские военные или спецслужбы? Мнение военного журналиста Григория Пасько.
К военным это отношение не имеет. Нигде, никогда такому военных не учили. Спецназ учили. Я думаю, что это части именно ФСБшные, которые уже выучены, да. Но они, собственно, и не теряли никогда квалификации. Они во всех горячих точках так или иначе присутствовали. Либо в провокационные какие-то совершали действия, либо действия прикрытия после каких-то тупых телодвижений армейских. Они действительно научены, и они вот так вот сработали. То есть ничего удивительно в том, что они есть, и они так сделали, пора бы уже 21 век научиться чему-нибудь, и они научились, видимо.
То есть сейчас, если бы они хотели, они могли бы спокойно действовать на Украине?
Вплоть до сухопутного коридора от Харькова до Киева или чуть севернее, минуя, идти в Приднестровье.
В состоянии ли украинская армия или спецслужбы предотвратить это?
Но опыт показал уже, что они не способны предотвращать. Ни в Крыму они не предотвратили. Когда Майдан возникал, то там тоже же должны были быть какие-то специалисты. Беркут там полностью облажался. И здесь тоже, я думаю, что некем Авакову отвоевывать мэрию города Краматорска, Славянска. Некому противостоять вот тем зелененьким или там каким-то человечкам вежливым, которые продолжают плодиться, расползаться по всей Украине.
Считает военный журналист Григорий Пасько. А сейчас в программе «Время свободы» о войне информационной. Из города Горловка под Донецком, где милиция накануне перешла на сторону пророссийских активистов, поступают сообщения о требовании сепаратистов в адрес интернет-провайдера «Воля», одного из крупнейших на Украине, отключить вещание украинских телеканалов. А в Киеве сегодня суд рассматривает вопрос вопроса правомерности запрета на трансляцию на Украине телеканалов российских. Этот запрет был введен на время расследования, соответствует ли деятельность Первого канала, РТР, НТВ, «Россия-24» украинским законам, прежде всего в том, что касается разжигания межнациональной вражды и призывов к войне и сепаратизму. Впрочем, во многих городах юго-востока Украины по требованию пророссийских активистов трансляция российского телевидения уже была возобновлена. О запрете трансляции российских телеканалов на Украине мой коллега Валентин Барышников побеседовал с киевской журналисткой Натальей Лигачевой, главным редактором интернет-издания «Телекритика».
Долгое время я была против этого, считая, что вред от запрета будет большим, чем польза. Но тот масштаб грязной пропагандистской кампании, которая развернута на российских телеканалах, я считаю, что это реальная угроза и территориальной целостности страны, и национальной безопасности. Поскольку люди, все-таки те, которые привыкли смотреть российские телеканалы, они верят, к сожалению, многому из того, что врут российские телеканалы. И мы видим, что вот эти вот беспорядки, которые сейчас на востоке и юге страны провоцируются, они во многом провоцируются именно еще и потому, что люди уже зомбированы этой пропагандой. Мы знаем, что статья 10 Европейской конвенции по правам человека предполагает необходимые ограничения для свободы слова, и как раз вот эта ситуация, она полностью под эти ограничения подходит. Я думаю, что есть все основания у Украины сейчас защищаться от лжи российских телеканалов.
Российский телеканал на востоке страны пользуется таким мощным влиянием.
Да, это факт, это правда. В Крыму вообще они занимали доминирующее положение. Мы были всегда лояльны, и я всегда была сторонником этой лояльности к вещанию других стран у нас. Правда, это всегда было только российское телевидение, потому что, ну, есть еще и языковой фактор, помимо всего прочего. Но мы сейчас увидели, что, увы, это реально, ну, угрожает нашей территориальной даже уже целостности.
Медийное сообщество на Украине как относится в целом? Есть ли какая-то общая позиция?
Нет, я не думаю, что сообщество разделяет такую точку зрения. Конечно же, есть и противники, которые, так же, как и я ранее, считали, что нельзя этого делать, что это только будет возбуждать неприятие у многих тех, кто смотрит эти телеканалы с одной стороны, а с другой стороны, ну и что это является нарушением свободы слова и так далее. Но доминирующие уже в последнее время, все-таки, я думаю, эту точку зрения можно назвать. Просто даже недавно вот «Телекритика» искала для своей программы одной телевизионной сторонников и противников подобной меры. И, честно говоря, противников было уже сложно найти. Я думаю, что этому способствует сама Россия. То есть, ну, беспрецедентный вал не просто пропаганды, а настолько наглой и циничной лжи, что вот уже даже общественное мнение все более и более радикально начинает относиться к тому, что делает Россия не только в реальном мире, но и в виртуальном мире.
Вы считаете, что это необходимое нарушение свободы слова или вообще к тому, что делают российские телеканалы, не относится само понятие свободы слова?
Свобода слова не может относиться к лжи, но поскольку те, кто что-то, что-либо говорят, будут утверждать, что они говорят правду, да? Поэтому они никогда не соглашаются с тем, что они лгут, хотя, конечно, ну, российские телеканалы, это даже сложно им в этом оправдываться, потому что они уже много раз пойманы за руку на откровенной лжи, когда там показываются очереди на украинско-польской границе и говорится, что это очередь желающих уехать в Россию, когда одного и того же человека показывают и сторонникам правого сектора, и тут же он уже участник антироссийских митингов. Ну, то есть уже за гранью добра и зла то, что делают российские телеканалы. Поэтому я думаю, что даже нельзя такое понятие, как и свобода слова, относить к ним. Но, с другой стороны, если все-таки, допустим, к чему-то, и можно сказать, что это их убеждение, что это их мнение, что они имеют на это право. Ну, допустим, Жириновский имеет право говорить что-либо, он же может говорить и не фактологические какие-то вещи, да, а просто вот оценочные суждения. То в таком случае, я думаю, сюда подходит именно то, что свобода слова может иметь ограничения в целях национальной безопасности, территориальной целостности или даже общественного порядка, потому что то, что происходит на востоке и юге страны сейчас, провоцируемо в том числе и средствами массовой информации, это еще и нарушение общественного порядка.
Не может получиться так, что этот запрет будет вновь использован российской пропагандой, и таким образом он принесет больше вред, нежели пользу?
Ну, вот именно, в принципе, исходя из этого, я считала долгое время, что не следует этого делать. Но дело в том, что сейчас мы уже видим, что бы мы ни делали, российская пропаганда все переворачивает с ног на голову. То есть если мы запретим телеканалы, она это использует в своих целях. Если мы не запретим телеканал, она это тоже использует в своих целях. Только еще получается в большей мере, потому что, с одной стороны, она будет продолжать безнаказанно лгать. А с другой стороны, она так и видит, что еще и это перевернет, чего доброго, в свою сторону. Там, допустим, скажут, что вот испугались или вот победили те, кто противники новой власти и так далее. Поэтому я считаю, и многие уже присоединяются к этому же мнению, что нам не нужно обращать внимание на то, что делают россияне у себя в СМИ. Нам нужно свое делать, так сказать, свои работы, и такое украинское выражение. Потому что если постоянно оглядываться на то, как что-то кто-то воспримет, то мы будем все время заложниками не своих интересов, а заложниками интересов чужих.
Главный редактор украинского интернет-издания «Телекритика» Наталья Легачева о запрете на трансляцию российских телеканалов на Украине. Законность этого запрета сегодня может подтвердить или опровергнуть суд в Киеве. А сейчас о продолжающейся международной реакции на украинские события. В понедельник президент США Барак Обама провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил Белый дом, телефонная беседа состоялась по инициативе российского президента. Судя по заявлениям Вашингтона и Москвы, президенты двух стран не нашли точек соприкосновения, за исключением готовности провести в четверг в Женеве четырехстороннюю встречу представителей США, России, Европейского Союза и Украины. Слово Юрию Жигалкину.
Президент Обама воспользовался звонком Владимира Путина для того, чтобы выразить глубочайшую обеспокоенность относительно поддержки российским правительством вооруженных пророссийских сепаратистов. Эти силы, как сказал президент Обама, должны сложить оружие. Он призвал президента Путина использовать свое влияние, чтобы добиться этого и обеспечить освобождение захваченных ими зданий. У Владимира Путина, согласно заявлению Кремля, были свои задачи. Он призвал Барака Обаму убедить украинские власти не прибегать к силе для нейтрализации протестов на востоке Украины и настаивал на том, что сведения о причастности России к волнениям на Украине основаны на ненадежной информации. Этот первый, более чем за две недели, разговор двух президентов состоялся на фоне резко усилившихся тревог в Вашингтоне, которые беспокоят повышение активности антиправительственных вооруженных групп на востоке Украины и неспособность украинских властей нейтрализовать их. Пока ответ Белого дома остается прежним. Он продолжает действовать прежде всего методом убеждения, рассчитывая на то, что четырехсторонняя встреча в Женеве в четверг может помочь найти дипломатический вариант решения кризиса, хотя заявления Барака Обамы звучат все жестче. Например, во время разговора с Владимиром Путиным он сказал российскому собеседнику о том, что Россия запугивает Украину, ведет вооруженные провокации на ее территории. А днем раньше Госдепартамент продолжил свою необычную публичную кампанию разоблачения Москвы, того, что сам президент Обама в конце марта назвал российской пропагандой. Госдепартамент обнародовал продолжение списка российских вымыслов. Первый список был выпущен в свет несколько недель назад. На этот раз Госдепартамент привел 10 примеров лживых заявлений России. Под номером 1 числится утверждение о том, что на Украине нет российских агентов. Это заявление опровергается данными об аресте на Украине более десятка вооруженных сотрудников российской разведки. Информация о том, что агенты ГРУ инструктировали людей в Донецке и Харькове относительно проведения операций по захвату правительственных зданий и организации акций протеста. Захват 12 апреля помещений местных органов власти в 6 городах Восточной Украины был скоординированной акцией, профессионально проведенной вооруженными группами по образцу подобных акций, продемонстрированных в Крыму. Это утверждается в документе Госдепартамента. В списке один за другим разоблачаются утверждения о том, что в протестах участвуют только граждане Украины, о том, что сепаратисты пользуются подавляющей поддержкой в этих регионах, о том, что восточная часть Украины скатывается к гражданской войне, о притеснении русскоговорящего меньшинства, засилие националистов и фашистов в украинском правительстве. В понедельник во время пресс-брифинга представителю Госдепартамента был задан вопрос, не тратит ли Вашингтон попусту время, пытаясь вести переговоры с Москвой, в то время как та лишь нагнетает обстановку на Украине и за ее пределами, устроив, например, провокационный облет российским военным самолетом американского военного корабля в Черном море. «Мы не считаем это разбазариванием времени», — ответила Джен Псаки. «Мы считаем, что в любой ситуации должна быть открыта возможность для дипломатии. И мы продолжаем верить в то, что конфликт на Украине невозможно разрешить военным способом». В ответ на многочисленные вопросы о том, не рассматривает ли Вашингтон расширение санкций против России в ответ на активизацию российского вмешательства в дела Украины, пресс-секретарь Госдепартамента упорно придерживалась прежней линии. Американское правительство, по ее словам, может ввести санкции, когда оно сочтет это необходимым. Собеседник «Радио Свобода» Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник Американского совета по внешней политике, считает, что для того, чтобы урезонить Кремль, требуются гораздо более жесткие меры. До тех пор, пока Путин не почувствует реального сопротивления, он будет продолжать оказывать давление и добьется развала Украины, говорит Стивен Бланк. Если Запад твердо не встанет на ее защиту, она развалится, потому что украинские власти явно не способны выстоять под давлением этого хорошо спланированного вторжения. У нас сейчас есть прямые доказательства, что в захватах государственных зданий на Украине участвуют российские военнослужащие. На мой взгляд, ни заявлений со стороны западных лидеров или уже введенных санкций недостаточно для того, чтобы остановить Путина. Он и его окружение уверены, что через 6 месяцев о санкциях забудут, что Запад находится во власти корпораций, озабоченных только получением прибыли, что все это несерьезно. На мой взгляд, только серьезные экономические санкции против целых отраслей российской экономики вкупе с военной поддержкой Украины могут создать реальную преграду на пути Владимира Путина. Если этого не произойдет, господин Путин будет продолжать давить на Украину и испытывать ее на прочность, говорит американский военный эксперт Стивен Бланк. Но пока, судя по заявлениям американских официальных представителей, Белый дом делает все, чтобы четырехсторонняя встреча в Женеве состоялась, рассчитывая на то, что она может привести к успеху.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И о возможных новых санкциях против России со стороны европейских стран. Накануне еще раз косвенно подтвердились сообщения о том, что России могут запретить участвовать в крупнейшей международной выставке вооружений Евросатори, которая состоится в Париже с 16 по 20 июня. Из французской столицы с подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская.
В Париже пока никак не комментируют информацию о том, что Россия будет исключена из списка участников крупнейшей международной выставки вооружений и военной техники «Евросатори», которая пройдет в Париже с 16 по 20 июня. Слухи о том, что российским компаниям запретят участвовать в этом престижном мероприятии из-за ситуации в Крыму, ходили в течение последних недель, но не имели официального подтверждения. В понедельник, 14 апреля, на открытии выставки вооружений DSA-2014 в столице Малайзии, гендиректор Евросатори генерал Патрик Кула-де-Франк внес некоторую ясность в этот вопрос. Отвечая российскому агентству Армстас о том, будет ли Россия представлена на возглавляемом им мероприятии, он сообщил, что решение по этому вопросу должно быть принято руководством ЕС в ближайшие недели. Французский генерал сделал оговорку, пока никаких директив от Евросоюза по этому поводу нет. При этом он выразил сожаление, что России могут отказать в участии в выставке, так как для ее производителей уже зарезервирован большой выставочный павильон, и они собирались представить в Париже новейшие образцы своей продукции. Пока же в списке зарегистрированных участников Евросатори 2014, утвержденном 31 марта, фигурируют 24 российские компании. Наряду с Рособоронэкспортом и госкорпорацией Ростех, в нем есть такие мэтры российской оборонки, как ижевский концерн «Калашников», тульское конструкторское бюро приборостроения, тульский оружейный завод, уральский оптико-механический завод и другие. Наталья Коневская для «Радио Свобода», Париж.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Российские новости. Впрочем, этот наш сюжет имеет отношение к часто обсуждаемой резкой разнице в уровне зарплат между Украиной и Россией. К этому аргументу часто апеллируют сторонники выхода Крыма и Юго-Востока из состава страны. В Санкт-Петербурге сегодня митингуют медики. Они утверждают, что данные чиновников о зарплатах врачей в городе преувеличены в несколько раз. Почему, выясняла Татьяна Вольская.
Митингу медицинских работников предшествовала голодовка врачей и медперсонала отделений реанимации, торакальной хирургии и травматологии больницы имени Петра Великого. Голодающие медики направили президенту Владимиру Путину обращение, где говорилось: согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и дорожной карте Петербурга, еще в 2013 году средние зарплаты врачей должны были вырасти до 47 тысяч рублей, среднего персонала до 29 тысяч рублей. Городские власти отчитались о выполнении президентского указа по итогам 2013 года, однако это никак не коснулось сотрудников нашего отделения. В феврале 2014 года средняя зарплата у среднего медперсонала составила на ставку 11 500 рублей, у врачей 16 тысяч рублей. Кроме того, голодающие говорили о том, что с начала года общие выплаты медработникам снизились почти на треть и что в больнице начались массовые увольнения сотрудников. После того, как начальство пообещало увеличить зарплаты, голодовку решили приостановить. Но уже сегодня видно, что она не привела ни к каким результатам. Зарплата голодавшего медбрата Сергея Драгомерецкого выросла на 1910 рублей. Другой участник голодовки, врач-реаниматолог Владимир Маслов, вместо 16 тысяч рублей получил 20, и все равно это оказалось меньше его же собственной прошлогодней зарплаты. Теперь медицинские работники выходят на митинг, организованный территориальным Петербурга и Ленинградской области Комитетом профсоюза работников здравоохранения, говорит председатель организации Владимир Дмитриев.
Официально публикуемые цифры средней заработной платы не отражают реально получаемую оплату труда работников на ставку, на должностной оклад. Скажем, у нас в Санкт-Петербурге, в амбулаторно-поликлинических учреждениях, укомплектованность 58-64%. Естественно, для того, чтобы выполнить плановые задания и заработать себе какую-то сносную заработную плату, работники вынуждены работать на полторы-две ставки. Вся заработная плата вместе, там, скажем, с ночными в стационаре, с компенсационными выплатами за работу в тяжелых, во вредных условиях, все это скапливается и выдается за среднюю заработную плату конкретного работника. Перед президентом Российской Федерации ставим вопрос о том, что вы изменили методику Росстата по расчету средней заработной платы, установив расчет на штатную должность, на оклад. И, естественно, установить нормы нагрузки врачей в интересах больного, пациента, а не вынужденного зарабатывания средств на свою заработную плату.
Территориальный профсоюз медиков насчитывает около 70 тысяч членов. Но Владимир Дмитриев не ожидает, что на улицу выйдут многие. По его словам, чиновники Комитета по здравоохранению уже собирали глав учреждений и оказывали на них давление, требуя, чтобы врачи не ходили на митинг. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И еще о российских событиях. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы в очередной раз перенес рассмотрение жалобы четырех российских некоммерческих организаций: Центра «Мемориал», Движения в защиту прав избирателей «Голос», Фонда «Общественный вердикт» и организации «Юрикс» на требования прокуратуры об их регистрации в качестве иностранных агентов. Формальная причина – болезнь судьи. Очередное заседание назначено на 25 мая. Интересно, что ранее Замоскворецкий суд Москвы откладывал заседание, мотивируя это в том числе и другой причиной – ожидание вердикта Конституционного суда России, который должен был определить соответствие закона об иностранных агентах Конституции и пояснить, что обозначает понятие «политическая деятельность», финансирование которой из-за рубежа и влечет требование к НКО признать себя иностранным агентом. Решение Конституционного суда было вынесено ровно неделю назад. По мнению судей, иностранными агентами нужно считать лишь те организации, которые воспользовались зарубежными грантами и имеют намерение участвовать в политической деятельности. Сам термин «иностранный агент» не несет, по мнению суда, отрицательной смысловой нагрузки. Противоречащей Конституции была признана лишь норма о минимальном пороге штрафа. Эксперт правозащитного центра «Мемориал», юридический директор правовой инициативы по России Фуркат Тишаев говорит, что некоммерческие организации были разочарованы решением Конституционного суда, однако некоторые его положения они намерены обернуть в свою пользу. Впрочем, основная надежда у представителей НКО не на Замоскворецкий суд, а на вердикт суда Европейского суда по правам человека в Страсбурге. С Фуркатом Тишаевым побеседовала моя коллега Динара Седдикова.
постановление Конституционного суда, оно, честно говоря, нас очень сильно разочаровало. Вот. Но при всем при этом в некоторых аспектах инкриминируемой политической деятельности или же получения иностранного финансирования мы сможем, наверное, использовать некоторые части постановления в свою сторону, в свою пользу.
Многие представители организаций некоммерческих считают, что решение суда все-таки приведет к массовому закрытию НКО.
Я бы сказал, что постановление Конституционного суда, конечно же, дает, скажем так, с юридической точки зрения зеленый свет, если вдруг власти захотят закрыть деятельность некоммерческих организаций. Потому что Конституционный суд определил, что нет проблем с понятием определением политической деятельности, которая содержится в законе. И это был один из наших основных аргументов, что закон невозможно применять, потому что невозможно определить, какая деятельность будет считаться политической, а какая нет. И поскольку в законе дает абсолютно единый термин, то под него, естественно, можно при желании подписать абсолютно любую деятельность, что, в принципе, и происходило в течение последнего года-полтора.
Чуть ли не единственное положительное решение Конституционного суда – это решение по штрафам, правильно?
На самом деле, это, честно говоря, настолько очевидно, что я бы даже не стал этому радоваться, потому что до этого постановления Конституционный суд уже 3 раза в разное время высказывался о том, что по многим статьям Кодекса об административных правонарушениях минимальный порог штрафов не является соразмерным, поскольку накладывается чересчур обременительное требование к лицам, которых привлекают к ответственности. И это было сказано уже и в отношении частных лиц, и в отношении юридических лиц. Поэтому у Конституционного суда, грубо говоря, не было ни одной причины не сказать то же самое по отношению к некоммерческим организациям. Иное бы привело просто к тому, что КС сам себе противоречит, исходя из каких-то технических разногласий, разницы в фактах. Поэтому, конечно, мы все понимали, что Конституционный суд признает минимальный порог чрезмерно высоким, но при всем при этом нужно учитывать, что он не обязывает судей определять более низкие штрафы. Он просто дает суду право решать в конкретном деле, нужно ли устанавливать штраф меньше минимума. То есть это не обязанность суда, это всего лишь право на его автономное усмотрение. Это, во-первых. Во-вторых, правоприменительная практика по административным делам в последнее время в России как раз-таки показывает о том, что суды в основном просто-напросто игнорируют эти постановления. И вот очень часто бывает такое, что в суде ссылаешься и говоришь, что даже если суд признает человека ответственным по совершении административного правонарушения, и ссылаешься на то, что вот учитывайте персональные обстоятельства нашего доверителя, что человек, например, не работает, или что у него на иждивении находятся несовершеннолетние дети и так далее. Судьи, в принципе, кивают, говорят, мы это все знаем, удаляют в совещательную комнату, а потом выносят решение по тому же самому минимуму, который Конституционный суд считает неконституционным.
Получается, и судьи могут не пойти навстречу заявителям, которые уже были приговорены к штрафам, и обжаловать можно только этот пункт.
Да, конечно, у них есть формальные основания на пересмотр, но пересматривать будут только размер штрафов, да, а не сам факт, считать ли такую-то деятельность административным правонарушением или нет. То есть тут, получается, предмет рассмотрения судом, он узко ограничен, он касается, грубо говоря, размера штрафов. То есть вопрос только денег, что, в принципе, не является основной концептуальной проблемой для представителей НКО, которые концептуально не согласны с тем, что их деятельность называют политической. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно же, судья свободен в выборе размера штрафов. И, кстати, не исключено, что судья во время пересмотра дела назначит еще более высокий штраф по сравнению с тем, что было назначено в первый раз.
Есть ли надежда, что Замоскворецкий суд все-таки вынесет решение в вашу пользу?
В момент, когда Европейский суд начнет рассматривать вопрос, Европейский суд определяет предмет своего рассмотрения. И вот здесь как бы можно было бы увидеть, будет ли ЕСПЧ рассматривать именно принципиальную проблему, которую Конституционный суд отказался рассматривать, то есть по которому Конституционный суд вынес решение, что там нет проблем с законом. Это как раз-таки вот определение политической деятельности и негативной коннотации словосочетания «иностранный агент». Я не думаю, что мы потеряли надежду, в принципе, исходя из позиции прокуратуры и судов по другим делам, мы просто делаем адекватный вывод, что ходатайство, наверное, скорее всего, ни к чему не приведет. Мы пытаемся использовать постановление Конституционного суда в свою сторону и частично хотя бы некоторые выдержки из него использовать в свою сторону и требовать от суда, чтобы суд признал, что это не политическая деятельность. Либо доказывать отсутствие финансирования, либо какие-то другие условия, которым прошелся Конституционный суд.
Получается, основная надежда некоммерческих организаций только на решение Страсбургского суда.
Да, конечно, у нас изначально наша позиция номер 1 и наши ставки были на Европейский суд по правам человека. они не изменились. И, кстати, мы в ЕСПЧ, когда писали жалобу с самого начала, еще в феврале 2013 года, мы говорили о том, что Конституционный суд не является эффективным средством правовой защиты в данном конкретном вопросе, и предоставляли целую пачку аргументов юридических, почему КС не может рассматривать как эффективное средство. Вот, поэтому сейчас у меня ощущение, что ЕСПЧ в ближайшее время приступит к рассмотрению этого вопроса, потому что им теперь ничего не мешает. Раньше препятствовал как раз-таки отсутствие вступивших в силу решений судов общей юрисдикции. Вот, а потом была подана жалоба в Конституционный суд, и ЕСПЧ, конечно же, с точки зрения судебной экономии, не вмешивался в ситуацию и смотрел, как российские власти, в частности судебные, смогут или не смогут, и вообще, как они будут решать этот вопрос. Вот поскольку они не смогли это решить, то теперь ЕСПЧ ничего не мешает начать изучать его самому.
Говорил эксперт правозащитного центра «Мемориал», юридический директор правовой инициативы по России Фуркат Тишаев. Напомню, сегодня Замоскворецкий суд Москвы в очередной раз перенес рассмотрение жалобы «Мемориала» и еще трех НКО на требование к ним прокуратуры зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве состоится церемония вручения премии имени Алексея Комича. Эта ежегодная награда вручается за общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России. В этом году ее лауреатом стал академик архитектуры Вячеслав Орфинский, благодаря которому был спасен ряд ценных памятников деревянного зодчества Карелии, в том числе Спасо-Преображенск церковь в Кижах, рассказывает Лиля Пальвелева.
Вячеслава Орфинского называют неформальным лидером карельских градозащитников, директор НИИ народного зодчества, профессор Петрозаводского университета, академик архитектуры. В течение многих лет в сфере особого внимания Орфинского Спасо-Преображенская церковь в Кижах. Хорошим тоном в реставрации считается максимальное сохранение подлинного исторического материала. Однако, если какие-то детали оказываются уж слишком ветхими и трухлявыми, их заменяют на новые. Кижская церковь не исключение. Вячеслава Орфинского это не смущает, лишь бы при заменах соблюдались определенные правила. Впервые за много лет ученого устраивает то, как ведется реставрация этого памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь как раз символ всей нашей жизни. Постепенное умирание и замена. Нас травмирует не смена, старость неизбежна. Нас травмирует поспешность, которая она наступает. Два компонента подлинности. Древесина, подлинность исторического материала и подлинность технологии. Пользуясь технологией, является вечной. И сейчас ее удельный вес возрастает. Поэтому сейчас ратует ЮНЕСКО, чтобы она была применена. Так вот, тот метод, который они реализовали, он позволяет оплатить секрет вечной молодости. Да, изменения будут. В конце концов, старого материала не останется, прежнего. Но к тому времени все уже привыкнут. И это изменение от сознания, что неизбежно это случилось, то, что должно было случиться. И оно будет восприниматься нормально. Как римские скульптуры не огорчают нас, хотя они являются зачастую копиями греческих скульптур.
Вячеслав Орфинский – создатель нового научного направления – этно-архитектуроведение. В его основе комплексное обследование деревянного зодчества русского севера с позиции не только архитектуры, но также истории и этнографии. Несколько лет назад ученый спас деревню Паназеро, которой угрожало затопление при строительстве Белопорожской ГЭС, очередного объекта Кемского каскада, сгубившего к тому моменту уже много памятников.
Заливали целое поселение, весь север был опустошен строительством ГЭС. То есть они использовали территорию на износ. Теряли целую деревню, переселяли целые этнические группы населения. В конце концов, осталась на севере одна деревня незатопленная. Это Паназеро. И рядом с ней строилась Белопорожская ГЭС. Эта деревня должна была тоже попасть под воду. Но это была деревня очень интересная. Великолепная планировка, хорошие рощи священные. И главное, это было последнее деревня, собственно, карельского населения северного. Культурный геноцид начинался. Их переселяли в другое место, они теряли свои национальные особенности. И эта борьба была очень упорная.
Вячеслав Петрович, а по национальности они были карелы, да?
Карелы, да, чисто. И, собственно, карельская деревня. Мы изучали архитектуру карел, учитывали этнические особенности карел, их вкусы, их предпочтения, национальное своеобразие архитектуры, как одно из средств захоронения духа места. Карельская архитектура очень много интересных отличий, поэтому приходилось
что там совершенно иные законы, иные обычаи. И ее уничтожение, вступление было практически равно геноциду народов. А достаточно сказать, что основной куратор был Чубайс. Это лично все знакомо.
И как же вам удалось такого могущественного человека, как Анатолий Чубайс, победить?
Мы детально изучили, создали комплексный труд и распространили целый тираж среди заместителей министров. Дело в том, что рассматривали представителей всех министерств на уровне первых заместителей. И вот они увидели, что это просто преступление. Если такую культуру уничтожить, из-за сомнительных выгод. А выгоды очень сомнительные. В общем, в конце концов доказали, выполнили огромную книгу «Сердце Беломорской Карелии». Заклинание наше. Борьба за безнадежное дело – единственный выход из тупика. Из всех министерств только одно министерство выступило за строительство. Министерство культуры.
Министерство культуры за строительство?
Да. Формально там подошли. А минэкономики, энергетики – все согласились с нашими доводами. В общем, была интересная борьба. И вот он выиграли. А Чубайс, в конце концов, мне написал письмо. Он все-таки умел проигрывать. И он еще сказал, что строительство отказывается.
И эта деревня Панозер, она до сих пор жива?
До сих пор. Она жива. Единственная из карельских поселений в Карелии, которая была награждена медалью Европы Норта. Это высшая награда за сохранение культурного наследия.
Вы живете в Петрозаводске и занимаетесь, помимо деревень, культурным наследием этого города. Если сравнить в Карелии старинную застройку сельскую и городскую, каких памятников больше сохранилось?
Петрозаводск вообще это горящий Петербург, провинциальный брат Петербурга. Для меня это особый город, потому что я уезжал в эвакуацию, когда мне было 12 лет, когда началась война. И вот этот отъезд из Петрозаводска, рубеж между юностью и войной. Когда избалованный маменькин сынок был, если бы не война, я не знаю, что бы из меня вышло. Я все мечтал о встрече Петрозаводска. Он воспринимался как самая дорогая, собственно, часть моей жизни. А когда мы вернулись, только наши войска отступали, сошли весь город. Я увидел руины. Я увидел, что все это исчезло.
Ну вот все-таки в Петрозаводске, наверное, хоть что-то осталось, если вы что-то спасали от сноса и искажения.
Осталось. Во-первых, рельеф очень человечный. Великолепный рельеф. Это город Межреченье. Амфитеатр спускается к озеру. Екатерининская планировка, очень самоштабная улица. В Петрозаводске это, пожалуй, лучший ансамбль сталинского классицизма. Вот такой самоштабный, провинциальный, неброский, непомпезный классицизм. Это был самый красивый город. Сейчас его испоганили.
Современной застройкой?
Современной, да. Не нормативной застройкой. 6-й год был переломный, когда пришел Мразляков. Вот тогда город в короткий срок скатился на несколько порядков.
У всякого человека, связанного с охраной культурного наследия России, поводов для горести куда больше, чем для радости. На вопрос, что же позволяет не впасть в уныние, Вячеслав Орфинский говорит: «Ни с чем не сравнимое счастье, которое испытываешь, когда удается спасти какой-нибудь памятник». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарых. 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек
в ней. Живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».